Система освещения. Судя по иллюстрациям к его патентам от 1891 года, Тесла придумал резонансный трансформатор, называемый трансформатор или катушка Теслы, чтобы создать новый тип высокочастотных осветительных приборов. Это был первый патент Теслы на трансформатор. За ним последовал ряд других патентов, развивающих это изобретение. Во всех них присутствуют биполярные катушки. К обоим концам вторичной катушки присоединены работающие контуры, как правило, лампы. В отличие от однополюсной схемы, в которой к верхней части присоединен шар или другой оконечный конденсатор, а нижняя заземлена. Однополюсная схема появилась позднее в его патентах на радио и беспроводную передачу энергии, в том числе на усиливающий передатчик. В патенте 1896 года на рисунках изображена биполярная катушка с двумя индуктивными элементами для накопления энергии, который моментально разряжается через конденсатор, позволяя устройству питаться относительно слабым импульсом. Роль индуктивных элементов выполняют катушки, намотанные на ферромагнитные сердечники. Они накапливают электромагнитную энергию. Когда электрический ток прекращается, магнитное поле и ток во вторичной катушке исчезают. Сверхпроводимость. Переменный ток можно передавать на большие расстояния с относительно малыми потерями. Именно поэтому технология Теслы, основанная на переменном токе, в начале 60-х одержала победу над постоянным током, продвигаемым Эдисоном. Высокое напряжение с высокочастотного трансформатора Теслы можно передавать на большие расстояния, чем обычный ток частотой 60 периодов в секунду. Потери обычно происходят не на сопротивлении, а из-за снижения нагрузки. Такой ток передается в среде, которая в обычных условиях не является проводником, например, в разряженном газе. Можно сказать, что этот ток превращает проводящую среду в сверхпроводник, несмотря на то, что в этом случае не возникает сверхмагнетизма, поскольку магнитные колебания высокой частоты сразу поглощаются ферромагнитным сердечником. В наши дни, когда в этой области науки произошло много новых открытий, это можно считать первым экспериментом с явлением сверхпроводимости. Недавним открытием в области сверхпроводимости и сверхмагнетизма предшествовало открытие явления низких температур, происходящее после охлаждения контура до абсолютного нуля. Излучение новой сверхпроводимости при значительно меньшем охлаждении в последние 20 лет заключалось в изучении криогенных явлений, и за это мы должны поблагодарить Теслу, запатентовавшего схожую идею еще в 1901 году. Патент Теслы был посвящен тому, что глубокое охлаждение проводников такими веществами, как жидкий воздух, приводит к сверхъестественным изменениям колебаний резонирующего контура. По этим словам можно себе представить, как работал переохлажденный трансформатор Теслы. Удар электрическим током не произойдет. Поскольку мы ассоциируем высокое напряжение с опаснейшим электрошоком, может быть, любопытно будет узнать, что работающий трансформатор Теслы, на выходе которого создается напряжение в миллионы вольт, абсолютно безопасен. Обычно считают, что это происходит потому, что сила тока при этом невелика, а на самом деле она достаточно большая. Или что это объясняется так называемым скин-эффектом, то есть тем, что электрический ток стремится проходить не вглубь тела, а по его поверхности. Но действительная причина заключается в частоте колебаний человеческого тела. Точно так же, как наши уши не могут уловить колебания свыше 30 тысяч периодов в секунду. Глаза не воспринимают вибрацию выше ультрафиолета, так и наша нервная система не может быть повреждена частотой больше 2000 периодов в секунду. Электротерапия. Сейчас, когда вы знаете, что это безопасно, вы готовы поверить, что электрический ток может быть вам даже полезен. Дело в том, что на целебных эффектах некоторых используемых Теслой в его трансформаторе частот была основана целая область медицины. Тесла осознавал терапевтическую ценность высокочастотных вибраций. Он не регистрировал патенты в этой области, но донес свои идеи до медицинского сообщества. И некоторое количество медицинских приборов было запатентовано и запущено в производство другими изобретателями. Было отмечено значительное улучшение состояния у пациентов, страдающих от ревматизма и других неприятных болезней. На больные участки тела, которых производили воздействие при помощи приборов с определенными частотами, или в некоторых случаях, когда эти пациенты просто сидели рядом с вибрирующим устройством наподобие мультиволнового осциллятора Лоховского, изучающего колебания определенной частоты. Существует мнение, что электрический ток лечит даже паралич. Электромагнитное излучение увеличивает снабжение кровью обрабатываемой им области и производит диаметральный эффект, то есть прогревает данную область. Оно усиливает оксигенацию, то есть насыщение кислородом, И питающее свойство крови увеличивает всевозможные секреции и ускоряет удаление обработанных и отработанных веществ через кровь. Все это вместе взятое обеспечивает выздоровление. Электротерапию иногда даже называют излучающим витамином для тела. Но в случае онкологических заболеваний, как было обнаружено, электротерапия имеет обратный эффект. Лаховский предсказывал, что наука в один прекрасный день научится обнаруживать не только природу микроорганизмов при помощи волн, изучаемых ими, но и способ бороться с телесными болезнями при помощи радиации. Приборы для электротерапии продавались непосредственно потребителям с помощью рекламы в популярных журналах и каталогах. Самолечение электромагнитными устройствами получило широкое распространение среди населения. Такой упрощенный доступ к лечению всех состояний привел к существенной профанации электромагнитных технологий среди врачебного сообщества. Тем не менее, в настоящее время электротерапия в значительной степени вернулась. Мануальной терапии и спортивной медицине низкочастотные импульсы переменного и постоянного тока используются для облегчения боли и упражнений для мускулатуры. Мы с каждым днем все больше и больше понимаем важность электрической природы в нашем биологическом существовании. И осознаем, что электрические колебания могут быть как полезны, так и вредны для человеческого организма. Исследовательские работы Лаховского повсеместно переиздаются и пользуются читательским спросом. И все это убеждает нас в большей вероятности того, что со временем будет обнаружен способ излечения онкологических заболеваний с помощью электромагнитной терапии. В своих экспериментах в течение 8 лет Тесла сделал не менее 50 типов колебательных катушек. Он экспериментировал с освещением и другими вакуумными эффектами, в том числе рентгеновскими лучами. Он также проводил опыты с катушками других форм, отличных от номинальной цилиндрической, и получил удовлетворительные результаты в экспериментах с конусообразными и плоскими спиралями. В лаборатории в Колорадо-Спрингс Тесла достиг феноменальных результатов, используя третью резонирующую катушку, вставленную во вторую. Наблюдая огромное усиление напряжения, которого он достиг в этом эксперименте, он приписал этот эффект использованию дополнительной катушки, как он ее называл, помещенной внутри введенного трансформатора Теслы, называемого усиливающим излучателем. Литература. Тесла Койл, катушка Теслы, Джордж Трингхаус, учебное пособие для неспециалистов в электротехнике. Как Тесла это делал? Как вы можете это воспроизвести из подручных средств? Son of Tesla Coil. Детище катушки Теслы. Продолжение первой книги. Третье поколение полупроводниковый трансформатор Теслы. Как построить электростанцию Теслы. Усиливающий передатчик. Беспроводная передача энергии. В 1893 году на собрании Ассоциации электрического освещения Тесла заявил, что считает возможным посредством мощных механизмов изменить электростатическое состояние Земли и таким образом передать внятный сигнал и, возможно, энергию. Он сказал, для того, чтобы создать возмущение, воспринимаемое на большом расстоянии или даже на всей поверхности Земли, не требуется огромного количества энергии. Основным устройством для этих целей стал усиливающий передатчик Теслы. Как это работает? Дополнительная катушка входит в резонанс со вторичной катушкой Теслы, но при этом имеет преимущество, ее колебания не зависят от колебаний вторичной катушки. Колебания же вторичной катушки, которая тесно связана с первичной, подавляются колебаниями первичной катушки и постепенно затухают. Дополнительная катушка может колебаться с большей степенью свободы по сравнению со вторичной. Дополнительная катушка, писал Тесла, позволяет получить практически любую электродвижущую силу. И предел настолько далек, что я готов безо всяких колебаний, используя данный метод, сгенерировать искровой разряд на расстоянии 1000 футов. Инженерная задача в изобретении усиливающего передатчика заключалась в конденсации и передаче огромной электрической энергии, измеряемой десятками и даже сотнями тысяч лошадиных сил, как писал Тесла. Накопление и излучение этой энергии являются краеугольным камнем основной задачи этого изобретения, на которое Тесла заявил патент в 1902 году. Толстая вторичная обмотка намотана поверх первичной катушки, расположенной в основании башни. Дополнительная катушка ориентирована вертикально на стержне с изолированным проводом, присоединена к цилиндрическому конденсатору. Антенна представляет собой тороид, то есть фигуру в форме бублика, что дает ей максимальную площадь поверхности при минимальной электрической емкости. Поскольку это сооружение представляет собой прибор высокой частоты, емкость антенны должна быть по возможности минимальной. Чтобы увеличить площадь излучающей поверхности, наружная сторона тороида покрыта металлическими пластинами полусферической формы. Хитрость этого изобретения заключается в том, что цилиндрический конденсатор имеет больший радиус, чем радиус кривизны этих пластин, поскольку меньший радиус привел бы к потере энергии. Чтобы минимизировать потери из-за неровности поверхности, цилиндр был отполирован. Сверху по центру этой конструкции размещена заостренная пластина, которая выполняет функции клапана безопасности на случай, если мощный разряд выплеснется из передатчика и, не причинив вреда, рассеется в атмосфере. Тесла рекомендовал увеличить мощность постепенно и осторожно, так, чтобы не создавать давление на части конструкции ниже антенны. В противном случае огненный шар разрушит башню и сметет все на своем пути. И это может вызвать неконтролируемые разрушения. При этом ток в антенне может достигать невероятной величины – в 4000 ампер. Переменный постоянный ток. Беспроводная передача электроэнергии посредством усиливающего передатчика была знаменательным шагом в карьере изобретателя, который уже успел прославиться, создав и распространив по миру многофазную электроэнергетическую систему на переменном токе. Ей предшествовала технология, основанная на постоянном токе, которую придумал, построил и запустил в промышленность Томас Эдисон. Технология на постоянном токе вполне справлялась со своей ролью и обеспечивала электроэнергией небольшие области, но была несостоятельна в применении к более масштабным территориям, так как ее было сложно передавать на большие расстояния. Переменный ток, наоборот, можно передавать на длинные дистанции по тонким проводам, и его напряжение может быть повышено для передачи и, соответственно, понижено для потребления. Тесла заодно изобрел новый двигатель, многофазный, который мог работать на переменном токе и в значительной степени развил более ранние концепции динамо-машин для генерирования переменного тока, а также трансформаторов, понижающих и повышающих напряжение переменного электрического тока. Технология, придуманная Эдисоном для постоянного тока, была приемлема для общества, состоящего из небольших автономных сообществ. Но бурно развивающая мировая индустрия требовала централизованного снабжения энергией и испытывала необходимость передачи на дальние расстояния, чтобы удовлетворять нужды увеличивающегося с огромной скоростью населения. Джордж Вестингхаус, изобретатель пневматического тормоза, который, как и Эдисон, стал промышленником, когда понял, что для того, чтобы получить выгоду от изобретений, изобретатель должен заниматься производством и продажей, считал многофазные изобретения Теслы весьма многообещающими и стал сотрудничать с молодым дарованием. Вестингхаус заплатил Тесле $1 миллион и договорился выплачивать ему авторский гонорар в размере $1 за каждую лошадиную силу многофазных изобретений. Позднее Вестингхаус был вынужден пересмотреть сумму авторского гонорара. Вместе они, Вестингхаус и Тесла, одержали победу над системой постоянного тока, продвигаемой Эдисоном, и построил первую электрическую станцию переменного тока, наиболее известную как электростанция на Ниагарском водопаде. Тесла верил в гидроэнергетику. Его выдающаяся беспроводная система усиления и передачи электроэнергии работала, используя силу воды. Централизованная система передачи электроэнергии на переменном токе была построена и начала в колоссальном масштабе эксплуатироваться промышленными магнатами того времени, такими как Сэмюэл Инсуил, который имел дурную репутацию в некоторых кругах из-за своих крупномасштабных махинаций при инвестициях, но прославился в других кругах как один из создателей энергетического комплекса. Этот энергетический комплекс был преобразован в монополию, контролируемую государством, капиталом, превосходящим капитализацию любого другого промышленного предприятия США. Что касается источников энергии, гидроэнергия, которую использовал Тесла, по массовости применения уступает сжигаемому топливу, чья переработка в итоге выливается в сброс в атмосферу 24 миллионов тонн отходов, загрязняющие воздух Соединенных Штатов каждый год. Гидроэнергия по количеству выработанных киловатт также уступает атомной энергии. Но вернемся к другим идеям великого Теслы. Тесла был знаменит в те времена, когда он изобретал и внедрял свои многофазные устройства и технологии. Но его сегодняшняя популярность ограничена довольно узким кругом, в котором он, тем не менее, считается культовой фигурой благодаря своим опережающим время и прогрессивным изобретениям в области усиления электроэнергии, свободной энергии и беспроводной ее передачи, которым, разумеется, не нашлось места в современных технологиях, предназначенных для массового пользования.